Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня поговорим об одном человеке, который, как утверждают многие специалисты, принес Соединенным Штатам Америки могущество, чуть ли не статус великой державы, во всяком случае, некое международное признание, и вместе с тем не отличался особенным нравственным светом в своем образе мысли и образе действия. То есть, иными словами, успех был достигнут, но теми грязными методами, которые христианскому пути в политике не соответствует. Итак, это президент Уильям МакКинли, который управлял страной с 1897 года по 1901. Яркая фигура в истории Соединенных Штатов. Для американцев гораздо более важная и интересная, чем для нас. Но, тем не менее, и в наших учебниках истории он прописан, этот человек. Для того, чтобы поговорить на эту тему с чувством, с толком, с расстановкой, мы пригласили специалиста по истории Америки, старшего преподавателя Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Григория Глебовича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, традиционно мы предлагаем дать герою визитную карточку, буквально в 3-4 фразах обрисовать то главное, что должно всплывать в головах у наших слушателей, когда разговор заходит о МакКинли или, может быть, затевается какая-то сетевая дискуссия об этой личности.
Знаете, я бы на самом деле, если выделять такую карточку, вот мне сейчас в голову пришел очень хороший образ. МакКинли – это тень, которую отбрасывает вот тот самый образ США как некой великой державы. Потому что сам по себе Уильям МакКинли, как мы сегодня увидим в нашем эфире, личность на самом деле, с точки зрения как человек и как человек политической карьеры, личность глубоко на самом деле простая и неинтересная, которую затмевает результаты его деятельности. МакКинли действительно на фоне того, чего он добился сомнительными методами, как мы будем сегодня говорить, он сам по себе действительно вот эта вот тень, которую будет отбрасывать на стену то, чем становится Америка при нем.
В сущности, вы говорите о том, что это была эффективная пробивная посредственность.
Да, совершенно верно.
Очень хороший менеджер на государстве. Ну что же, давайте теперь отойдем на порядочную дистанцию от времени пика в его карьере, от времени президентства, и посмотрим, чем он был, кем он был до того, как стал президентом Соединенных Штатов.
На самом деле, в этот период времени, о котором мы будем сейчас говорить, МакКинли даже, в общем-то, еще пока никто, поскольку, прежде чем начинать наше обсуждение самого президентства МакКинли, необходимо для начала понять окружавшую его действительность.
Ну, хорошо, давайте тогда попробуем политическую реальность, тогда, может быть, с большим разбегом, чем биография самого Уильяма МакКинли.
Естественно, потому что биография МакКинли без вот этого преломления в прошлое Америки того времени становится минимально понятно, потому что действительно, как было верно сказано, МакКинли — это вот такой вот карьерист, человек-менеджер, и все его действия совершенно непонятны без апеллирования к тому, что вокруг происходит. В тот момент в Америке закончилась гражданская война, война Севера и Юга, и уже завершилась так называемая реконструкция Юга, то есть восстановление бывших южных штатов после гражданской войны и отмены в них рабства и переход их на индустриальные рельсы. Все это происходит примерно к 1877 году. До президентства МакКинли еще 20 лет, но уже сейчас начинаются те процессы, которые достигнут пика при нем. США вступает в период исключительно бурного экономического роста. За последнюю треть 19-го столетия рост показателей промышленного производства в Америке демонстрирует фантастические темпы. Выплавка чугуна растет в 4 раза. Добыча угля в 10 раз. Сталь на абсолютно астрономическую, на астрономическое число 150 раз. Прокладываются железные дороги, строятся морские порты, и Америке становится тесно в рамках своей собственной, только внутренней экономики.
То есть, иными словами, все, что можно было задействовать внутри себя, все ресурсы использовали, и руки тянутся к тому, что находится за рубежами государства.
Естественно. Буквально за три года, с 1899 по 1902 годы, как раз-таки в период президентства Маккинли, в США возникнут сразу 82 треста, многие из которых станут видными американскими корпорациями в будущем. Но в авангарде здесь, естественно, будут тут идти финансовые группировки Морганов и Рокфеллеров. И этот авангард будет не только экономическим, он будет еще и политическим в лице распространения и лоббирования идей необходимости экспансии, поскольку коммерческие интересы всех этих структур будут выходить уже далеко за пределы США, и им будет требоваться серьезные гарантии безопасности их вложений, которые может дать только сильное государство, играющее ключевую роль на международной арене.
Иными словами, растет та сила, прежде всего финансовая, которая заказывает определенную международную политику, и чем дальше, тем больше эта сила склонна заказывать активную международную политику, то есть вмешательство американского государства в дела других стран.
Естественно, совершенно верно. Которым, более того, которым требуется подобное вмешательство для своего выживания, своего финансового. Это люди, которые создали экономические империи, которые не могут не расти, которые, если они перестанут расти, то смысл их существования кончится, но эти империи самостоятельно не могут себя отстаивать. Уже давным-давно прошли времена, когда Остинская компания могла изображать из себя полноценное государство в своей собственной армии. Сейчас тресты — это чисто экономические производства. Все, что происходит в рамках политики, лоббирования и так далее, остается за закрытыми дверями. Трест не может себе позволить иметь собственную армию. А значит, он должен полагаться на армию Соединенных Штатов Америки. Но что, как к этому прийти? Ведь Америка того времени — это Америка доктрины Монро, то есть концепции, что все, что происходит за пределами Нового Света, Соединенные Штаты Америки не волнует и не касается. Значит, требуется как-то изменить общественное мнение, чтобы оно подсознательно и подспудно играло на руку вот этим людям, с которыми стоят за большой экономикой. Таким образом, к последней, опять же, трети 19 века в США наблюдается бурный всплеск интереса к проблемам экспансии, который подогревается самыми разными политическими и философскими концепциями.
Ну, например, философские концепции, которые говорят: а ну-ка за пределы нашего государства, а ну-ка возьмите там все, что надо взять. Кто, да, кто из философов говорит так?
Естественно, это концепция американского историка Тернера, которая называется концепция подвижной границы или подвижного фронтира. Она сводится к тому, что американское общество развивается и крепнет только когда борется с этим неким фронтиром, который ему предстоит. В рамках американской истории, понятно, имеется в виду движение первопоселенцев на запад американского континента, осваивая его, когда прокладывались железные дороги, строились новые города, а земли коренного населения, земли американских индейцев, отодвигались все дальше и дальше к океану.
Ну, а потом и земли суверенной Мексики, насколько я помню.
Естественно. Потом и земли Мексики, но с Мексикой все-таки сложилась определенная незадача, и целиком Мексику продвинуть как фронтир уже не получалось. Тем не менее,
значительные приобретения были сделаны.
Естественно, в первую очередь, территории штатов, которые были раньше к югу от границы и вошли в Соединенные Штаты. Но если экспансия не происходит, по мнению Тернера, Америка чахнет. Что же тогда делать, если уже весь континент освоен? И сама территория Северной Америки подчиняется Америке, а Мексика и Канада так или иначе пристегнуты к ней экономически, в общем-то, даже политически. Ответ напрашивался сам собой – двигаться куда-то еще. Ответы здесь предлагал другой, не менее важный персонаж нашей истории, один из отцов геополитики, адмирал Мэхен. автор знаменитейшей работы «Влияние морской силы на историю», которая по сей день изучается и специалистами-международниками, и историками, и в ней он отстаивал идею, что наибольшее влияние на мировую политику могут оказывать только сильные державы с развитым военным и торговым флотом. А для этого они должны контролировать торговые морские пути и создавать разветвленную сеть портов и военно-морских баз. Добиться чего можно, опять же, только ведя внешнюю экспансию вдоль этих самых морских путей.
Ну, хочется задаться таким забавным вроде бы вопросом. Ну, а когда дойдут до границ галактики, куда дальше-то? Ну, пока не дошли, в общем, есть только активное стремление.
Да, естественно, в такой ситуации можно... Пока ищутся новые фронтиры, Америка может позволить себе чувствовать, что она куда-то движется и таким образом развиваться. Дальше будет искать путь пробиться за пределы галактики. Естественно, прежде всего, американское руководство в данной ситуации привлекает латиноамериканский регион. Еще в начале века в доктрине Монро американцы провозглашают в нем свое право играть в нем ведущую роль. Но, тем не менее, почти 100 лет до конца века 19-го достаточных сил, чтобы перевести свои претензии из области вербальной, из области словесной в реальность, у Соединенных Штатов не было. Ну, был период и разделения Америки, и последствия гражданской войны, и восстановления Юга. Но к концу столетия ситуация кардинально меняется. Соединенные Штаты Америки окрепли. Они имеют достаточно сил, чтобы попробовать привнести ту самую доктрину Монро в реальность жизни окружающих их стран.
Еще раз, доктрина Монро. Раньше это был североамериканский континент, а дальше что?
Не совсем. В рамках доктрины Монро говорится о том, что Соединенные Штаты Америки исключительно озабочены проблемами, возникающими на территории Нового Света, и не их не интересуют проблемы Старого Света, проблемы Старой Европы, но и все те, кто хочет попытаться получить какую-то роль в Новом Свете, пусть лучше поостерегутся, поскольку это вотчина Америки.
Ну, хорошо, тогда понятно. Тогда и Южная Америка тоже.
Естественно. Как раз-таки Южная Америка воспринималась как в рамках доктрины Монро как естественное поле деятельности американской внешней политики. Фактически такой задний двор Соединенных Штатов Америки, на котором могут распоряжаться только США, и все, что там происходит, более никого не должно волновать.
Ну, а раз Южная Америка, то к ней еще и Карибы.
Естественно. Карибский регион здесь в данном случае будет не меньше интересовать Соединенные Штаты Америки, особенно как раз-таки при МакКинли, если при Рузвельте это именно латиноамериканское направление будет приоритетным, то при МакКинли это будут Карибы.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы с вами все еще в преддверии рассказа о МакКинли, мы увидели, на какой почве будет расти его фигура политика, впоследствии фигура президента Соединенных Штатов.
Исторический час на радио «Вера».
А сейчас я напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях старший преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского, Григорий Глебович Елисеев. Мы беседуем о карьере президента Соединенных Штатов Уильяма МакКинли. Что ж, теперь стоит все-таки вернуться к истокам его карьеры, кто он таков, из чего рос и почему смог приблизиться к президентскому креслу.
Продолжим, действительно, переходить уже к самому МакКинли. Мы разобрали обстановку в США к началу нашей истории. Общество подогрето до нужной кондиции идеями экспансии, поиска нового фронтира. При этом существует четко выстроенная политическая элита, не дающая этим идеям затухнуть, поскольку в саму элиту огромнейшие деньги вкачивают влиятельнейшие банкирские семьи и их друзья из гигантских трестов. Все ради одной цели. Америка должна защищать их интересы за рубежом. Именно в этих обстоятельствах в большую политическую игру входит Уильям МакКинли. По меркам истории его политическая карьера на удивление проста и тривиальна. Он участвовал в войне севера и юга, вышел в отставку в звании майора. Затем работал адвокатом в небольшом городке Кантон в штате Огайо, получил пост прокурора, оттуда в 1977 году добрался до кресла в Конгрессе США, окончательно примкнул там к республиканской партии, провел несколько законов экономического толка, которые сделали его заклятым врагом демократической партии. Период с 1892 по 1896 год Маккинли занимает пост губернатора штата Огайо, и на этом, пожалуй, все. Никаких эксцентричных или ярких эпизодов, как, например, продолжение предвыборной речи с пулей в груди, как было у Теодора Рузвельта, никаких грязных делишек, которые бы всплыли, никаких амбиций, каких-то политических связей, участия в интригах, ничего абсолютно, чтобы Уильям Маккинли оставил его биографом как такой вот образ, который можно схватить, понести и сделать символом его эпохи. Как мы сказали в самом начале нашей передачи, тень на стене.
Ну, вот здесь очень важный вопрос. Тем не менее, несмотря на то, что не видно ничего ярко-человеческого, ни порочного, ни наоборот, каких-то ярких достоинств, тем не менее, человек делает карьеру достаточно быстро. Губернатор штата Огайо – это много. И, честно говоря, скачок к прокурору – это тоже довольно крупный шаг в американском истеблишменте. Остается только догадываться, если человек лично не имеет каких-то выдающихся достоинств, не богат, не принадлежит, насколько я понимаю, к какому-то влиятельному политическому роду, это значит, что не столько он делает карьеру, сколько из него делают карьеру. То есть кто-то является его покровителем и двигает с одной ступеньки политической иерархии на другую достаточно быстро, пользуясь тем, что Маккинли чист. Не злодей, не урод, не сумасшедший, не больной, не великого ума человек, но с незапятнанной биографией.
Совершенно верно. Сам Маккинли в данном случае, да, это обычный честный служак, хорошо понимающий американскую юриспруденцию, хорошо понимающий подводные камни американской бюрократии и законодательного процесса на высоком и высшем уровне, при этом, судя по всему, лишенный каких-то вот больших критических амбиций. Маккинли, судя по всему, никогда даже не стремился стать президентом, по крайней мере, какие-то такие идеи ни разу его биографы не обнаруживали ни в личной переписке, ни в дневниках, ни в воспоминаниях современников.
Он вообще происходил-то из какого семейства? Насколько я понимаю, и семейство его тоже не отличалось какой-то яркостью.
Нет, абсолютно здесь нельзя сказать, что вот был в родстве с кем-то, имел какие-то связи. Нет, абсолютно. Здесь действительно это вот терра инкогнита. С ним как будто бы президентство просто случилось. Ну, президентский пост в США никогда не случается просто так.
Проснулся утром и... О, слушайте, а мне приснилось то, что меня сделали президентом. Что, что, господин президент, это случилось на самом деле. Да, но как?
И вот здесь на сцену нашей истории входит новый персонаж, некто Марк Ханна. Личность, по меньшей мере, загадочная в истории США. Ну, вроде бы все на поверхности, все известно. Ему стоит памятник, он известен в биографических книгах, в первую очередь посвященных как раз-таки президенту Маккинли и Рузвельту. Магнат, промышленник, республиканец, сенатор, член комитета по выдвижению кандидатов от республиканской партии. Ну, вроде бы ничего необычного. Обычный человек. Даже, возможно, слишком обычный.
Ну, только что магнат.
Да, вот только всякий раз, когда Америка в тот период времени делает ключевой выбор для себя, Ханна оказывается рядом. Где-то на периферии, не подпадая под софиты истории, он использует какие-то совершенно, как будто бы, если так вот рассматривать в перспективе, бесконечные деньги для продвижения и приведения к победе выгодных ему кандидатов и лоббирования нужных решений. Ханна приложит руку и к победе Маккинли, и затем к избранию Теодора Рузвельта. Он будет рядом, когда следующие две администрации будут принимать ключевые для экспансии США решения, то есть о вступлении в войну с Испанией и о запуске проекта будущего Панамского канала.
Здесь вот возникает вопрос. Либо человек входит в состав какого-то могущественного финансового клана, то есть то доверенное лицо, которое распоряжается не только собственными деньгами, но и деньгами людей, которые намного богаче его. То ли, ну, для Америки это естественно, любой политический лидер так или иначе принадлежит какой-то организации тайной, какой-нибудь ложе масонской, какому-нибудь сообществу, и, соответственно, получает поддержку от этого сообщества, от этой ложи. Что здесь скорее? Или, может быть, и то, и другое? Что такое Ханна с точки зрения тайных рычагов его выдвижения на политическую сцену?
Опять же, как-то неудивительно, Ханна даже здесь остается загадкой. Более он связан с одной из крупных банкирских или промышленных групп. Скорее всего, это либо Морганы, либо Ротшильды, либо Рокфеллеры. Кто-то из большой тройки. Вот этих.
Но
вот
кто, непонятно.
Ну, абсолютно. Кто, абсолютно непонятно. Это может быть какая-то теневая структура. Это может быть действительно, как вы правильно сказали, американское масонство. Может быть, это и масонство, и финансовые группы. Ничего из этого явственно неизвестно по сей день.
То есть он фигура еще более сокрытая, чем Маккинли. Маккинли – инструмент для Ханны, Ханна тоже инструмент для кого-то, но сколько не вглядываешься в то, чьи руки им двигают, разобрать ничего не можешь.
Абсолютно. То есть, если мы можем еще протянуть ниточки от Маккинли к Ханне, ну, как, например, в период президентской кампании 96-го года, при обсуждении различных кандидатов, всякий раз в каждом штате, где хотели делать выбор по поводу республиканцев, оказывалось, что люди Марка Ханны уже побывали здесь и выставили Маккинли в настолько прекрасном свете, что и речи не может быть о реальной поддержке кого-то еще местными республиканцами, кроме такого замечательного Уильяма Маккинли. Но это вот все, что мы можем проследить. Куда дальше ведут нити от Ханны? Темнота. Все, мы этого не видим.
Ну, Ханна переживет и Маккинли, переживет он и Рузвельта. Каким образом он уйдет с политической сцены? Это смена партии или просто естественная старость?
Скажем так, судя по тем формальным почестям, которые Ханна получает, то есть это, как я сказал, и памятник, и очень положительные упоминания в исторических источниках, Ханна уходит тихо на, скажем так, ту пенсию, которая положена людям в данных структурах. То есть он отработал свое, отработал, судя по всему, хорошо. В тот момент, когда уже потребовались иные люди с иными подходами, возможно, с иным видением, Ханне, видимо, об этом напрямую или с обиняками, или без сказали, и Ханна здесь не сделал каких-то глупостей, а понял, на что ему намекают, сказал: хорошо, без вопросов, я свое уже отработал для наших структур. До свидания.
Ну что ж, на что это похоже? Нормальное христианское государство, оно прозрачно. Там могут быть какие-то, может быть, военные тайны, но тем не менее рычаги, которые сдвигают основные пласты реальности в государстве видны, в государстве не вызывают никаких вопросов. А здесь впечатление как от айсберга. То есть ты видишь белую кристально чистую поверхность. Вот она плывет над водой. Что под водой, разобрать абсолютно невозможно, и есть в этой темноте, в этой сокрытости нечто темное, нечто такое, что с точки зрения веры Христовой невозможно ни понять, ни принять. Какая-то такая кухня, которую от людей скрывают и выставляют при этом лишь казовую сторону политики, восторженные толпы рукоплещущих победителю выборщиков, цветы, поздравления, салюты, приемы. За ними истинная политика утоплена столь глубоко, что и на дне ты ее не увидишь. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас для того, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с нашим гостем, старшим преподавателем университета имени Разумовского Григорием Глебовичем Елисеевым, биографию американского президента Уильяма Маккинли, который правил этим государством в переломный период его истории. Ну, теперь самое время добраться до того, как произошли все-таки выборы и какой политический курс принял Маккинли. Сразу скажу, самое известное из того, что он делал, это война с Испанией, и мы это отложим напоследок. Начнем с того, что он делал не как стратег нападения, а как американский политик, который, ну, имеет свой курс и внутри страны, имеет определенную идеологию. Прошу вас.
Итак, выборы заканчиваются успешной победой Уильяма Маккинли. В них ключевым становится проблематика возможности создания серебряных денег. Так или иначе, доводы Маккинли, а, возможно, деньги Марка Ханны, оказываются более в итоге убедительными. Америка выбирает президента-республиканца.
А что такое серебряные деньги? В чем проблема? В других странах они были, и никаких сложностей с ними не было.
Проблематика как раз-таки касалась в первую очередь возможности чеканки и возможности отхода от денег бумажных. Победила, как мы сейчас знаем прекрасно классическую зеленую бумажку, а еще завещанная предыдущими президентами концепция, что деньги должны оставаться в бумаге.
Ну что же, ну, во всяком случае, я помню американский серебряный доллар того времени, он сначала был серебряный, потом стал белоновый, там 400-я проба, это уже не серебро, но он все-таки чеканился. Что имеется в виду? То, что деньги должны преимущественно быть в бумаге, а небольшое количество может быть и в металле.
В первую очередь была идея, да, того, что для, скажем так, массового потребления, массового потребителя деньги должны оставаться бумажными. Не нужно давать населению на руки какие-либо инструменты, возможности вести финансовые операции, не используя имитированные государством. Все-таки серебро – это ценный металл, это не бумага, которая подкрепляет исключительно само государство. Впоследствии мы будем наблюдать аналогичную ситуацию. В период кризиса привязки доллара к золоту уже при Франклине Делано Рузвельте, когда Рузвельт организует кампанию мягкой конфискации обмена золота на доллары, который будет такой полупринудительный, но в итоге приведет к почти полному исчезновению из свободного обращения в руках американских граждан золота в тот период времени.
Ну что же, опять-таки ты замечаешь какие-то попытки финансовой власти заставлять политическую власть делать правильные шаги. Финансовая власть не хочет оставлять у населения на руках драгоценные металлы. Ни серебро, ни золото. Тем более много. Она к этому прилагает усилия. Но, очевидно, Маккинли здесь также на стороне бумажников, а не серебристов.
Естественно, и с наступлением 1897 года Уильям Маккинли займет свой пост, и теперь он должен отработать возложенное на него колоссальное доверие тех структур, которые стояли за Марком Ханой. А значит, целью США станет добыча себе, скажем так, заморских колоний, необходимых для дальнейшего развития страны, той самой концепции подвижного фронтира. И вот здесь США столкнутся с двумя проблемами. Первая проблема чисто идеологическая, вторая вполне практическая. Первая заключается в том, что доктрина Монро сама по себе, ну и декларируемые Америкой ее ценности, осуждают колониализм, а значит нельзя просто взять и захватить какую-то территорию, как, например, это делала Великобритания в разгар своего колониального владычества. Вторая же сводится к еще более прозаическому фактору. Несмотря на то, что США готовы, например, играть серьезную роль в самом новом свете и готовы бодаться с местными армиями в Латинской Америке, к противостоянию, а, возможно, и открытой войне с такими гигантами того времени, как Англия или Франция, они пока еще не готовы. Более того, у них, в общем-то, по-хорошему говоря, нет сил даже для того, чтобы попытаться побороться за колониальные владычества с молодыми агрессивными юнцами, с Германией или Японией.
Ну, хорошо. Вот посмотрим на вещи более ясно. С одной стороны, в общество въелась доктрина Монро, которая говорит, у нас изоляционизм, но только не на уровне Соединенных Штатов, а на уровне двух континентов. А люди привыкли к этому, и люди чувствуют, что вот он родной дом, и выходить за его пределы опасно. Надо переубеждать, очевидно, какая-то значительная часть политической элиты и значительная часть просто образованного общества говорит, нет, не надо. То есть надо, то есть придется перебарывать эти силы. А второе, не та армия, не тот флот, чтобы драться всерьез с гигантами. Значит, что? Надо будет подумать о том, чтобы выбрать какого-то бойца послабее.
Естественно, совершенно верно. И если с перебарыванием собственного населения на это как раз-таки вкачивались огромные деньги в развитие тех самых экспансионистских теорий, о которых мы говорили в начале нашего эфира, то во втором аспекте все становится достаточно любопытно. Англия и Франция слишком сильны. Германия и Япония тоже сильны. Не настолько, как титаны, но могут все-таки в ухо в ответ ударить. Значит, целью становятся колониальные империи Португалии и Испании. Когда-то всемогущие, когда-то гигантские, а ныне дряхлеющие и пребывающие в руинах.
С Португалией немного менее удобно. У нее сохранились в основном колониальные владения в Африке, если я правильно понимаю, да, острова Тристан-де-Кунья, которые немногого стоят. Добираться далеко, а выигрыш сомнительный. Или я не прав?
Нет, действительно, здесь в любом случае, так или иначе, чтобы попытаться побороться за португальское наследство, необходимо иметь достаточно сил далеко внизу, на юге, в Латинской, даже не в Центральной Латинской Америке, а именно в самой Южной Америке, причем ближе к ее самому низу, самой южной ее оконечности, где у Америки в тот момент времени нет ни военно-морских баз, ни даже, в общем-то, достаточного количества союзных портов, чтобы туда можно было отправиться. Поэтому очевидной целью здесь становится, естественно, испанская Куба.
Ну, когда-то у Испании было много владений в Новом Свете. Большая часть Южной Америки, большая часть Карибских островов, Америка Центральная, включая Мексику. А что осталось? Куба, что еще осталось за Испанией?
Еще остались, естественно, в так называемой Вест-Индии, это Пуэрто-Рико, это остров Гуам, который стратегически важен для своего, несмотря на свой размер, и это Филиппины, где базируется достаточно большой, хотя и уже устаревающий, но тем не менее сильный испанский флот.
Ну что ж, довольно много всего, что можно отхватить у Испании. Не то, чтобы это была Бразилия и Аргентина по размерам, нет. Но Куба – богатая добыча, и Филиппины тоже добыча богатая. Кроме того, они занимают такое стратегическое положение. Куба среди Карибских островов, а Филиппины в Тихом океане, что завоевание их может облегчить движение дальше – какой там противник будет следующим, можно будет посмотреть, но если там закрепиться, то, может быть, что-то получится. А это ли имеется в виду?
Фактически да, тем более, что Куба также является сравнительно легкой целью с точки зрения того, что на ней можно вести деятельность, прикрываясь заявлениями о борьбе с испанским колониализмом, о необходимости ликвидации его остатков в Новом Свете и, самое главное, декларируя идею солидарности с народом Кубы, желающим независимости. Тем более, что испанское правительство в тот период времени очень успешно раз за разом подставляется под подобные выпады Соединенных Штатов Америки, поскольку подавляет все новые и новые восстания кубинцев с ужасающей на самом деле жестокостью. Ну, так, например, восстание под лозунгами будущего национального героя Кубы, писателя и поэта Хосе Марти, было разгромлено правительственными силами, а в карательных ответных акциях, проведенных испанской армией, по некоторым оценкам, погибло до 1/3 населения острова.
Ну а Филиппины, что там?
На Филиппинах все сложнее, и с Филиппинами Соединенные Штаты Америки пока планируют разбираться чуть позже, когда, естественно, уже закрутятся маховики войны, придется туда добраться, но пока Соединенные Штаты Америки не активно на них действуют, их основной приоритетом становится как раз Куба. Здесь они запускают мощную пропагандистскую машину, которая будет легитимизировать любые их действия на Кубе лозунгом «Спасение кубинского народа от колониальной диктатуры Мадрида».
Ну что ж, я так понимаю, что нельзя добиться успеха, если не подарить большое количество небумажных долларов партизанам.
Разумеется, конечно же. И инвестиции Соединенных Штатов Америки, которые формально идут в сельское хозяйство Кубы, в тот период времени не просто огромные, астрономическая сумма, это 50 миллионов тех долларов, больше вложено только в Мексику, а суммарные вложения во все остальные страны Южной Америки меньше, чем все то, чем то, что было вложено в Кубу.
Ну что ж, ну нам остается только с точки зрения президента Маккинли, мы помним, что он скорее инструмент, чем самостоятельный политик, найти хороший повод. Естественно, главный повод, вернее, даже не повод, а причина, это ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Но в международной политике принято принудить соседа сделать что-нибудь скверное, спровоцировать его, придумать так, чтобы вина вроде бы ложилась не на твои зубы, а на чужое горло.
Естественно. И около года США будут готовиться сделать свой ход. И вот февраль 1898 года на Кубу с дружеским визитом к дружественному испанскому государству. Ну, понимаете, там, да, конечно, мы вас ругаем в нашей прессе за ваш колониализм, но так-то мы с вами, в общем-то, соседи по вашим заморским колониям, мы прибываем к вам с дружеским визитом. Сюда добирается американский броненосец Мэн. И 15 февраля в порту на нем происходит взрыв. Кто стоял за ним, неизвестно до сих пор. Была ли это какая-то случайность? Организовали ли диверсию кубинские повстанцы, пытаясь втянуть США в войну? Была ли это работа самих американцев? Официально неизвестно до сих пор, но в тот момент времени Вашингтон немедленно обвиняет в случившемся Мадрид с формулировкой, что они не обеспечили своим гостям должной безопасности на время пребывания в порту.
Ну, Мадрид, очевидно, пытается избежать войны.
Здесь сложно, потому что Соединенные Штаты Америки, очевидно, прекрасно понимали, как запустить этот маховик. Всего через 4 дня, 19 февраля 1898 года, Конгресс принимает декларацию, требующую от Испании немедленно отказаться от своих прав на Кубе, предоставить кубинскому народу независимость и вывести оттуда войска. Отказ Испании влечет за собой военно-морскую блокаду острова, и уже в апреле 1898 года Испания объявляет США войну.
Исторический час на радио «Вера».
хочется напомнить, у нас здесь Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях старший преподаватель Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, Григорий Глебович Елисеев. А мы разговариваем о делах и днях американского президента Уильяма Маккинли. Мы не лезем в политику, мы обсуждаем историю. И для нас важно просто понимать, до какой степени в истории мы видим государственную волю, опирающуюся на христианские принципы или на принципы, противоположные христианству. Вот важный момент. Провокация, ну, так или иначе, это провокация. Это бесконечно далеко от христианства, и иначе быть не может. Мы здесь видим то, что государство слабейшее принуждается к тому, чтобы вести с сильнейшим государством боевые действия, дабы дать ему возможность оторвать кусок территории. Ну, прошу вас, как развивались события?
События у нас развиваются после этого следующим образом, в общем-то, совершенно невероятной скоростью. Благодаря тому, что именно Испания официально стала инициатором объявления войны США, пропагандистская политика Вашингтона смогла начать широкую программу по дискредитации Мадрида и выставление себя в роли главного защитника идеалов свободы и демократии в новом свете. Основным направлением данной пропаганды был, естественно, как раз-таки латиноамериканский регион, страны которого должны были увидеть, а под чьим крылом находиться безопасно и разумно, кто готов их защищать и вести за собой. Это то, что происходит в кулуарах Вашингтона и в «Войне пера». То, что, чем пестрят американские газеты, то, что транслируется на латиноамериканский регион. В поле же 1 мая 1898 года американская эскадра сходится в бою полностью, уничтожает испанский флот, который базируется на Филиппинах. Это предопределяет потерю Мадридом и этой колонии, последующий переход всего архипелага в политическую орбиту Вашингтона.
Но на суше там боевые действия идут достаточно долго. Помнится, одна из испанских крепостей на Филиппинах сражалась уже после того, как были заключены мирные соглашения. То есть, в общем, флот дался американцам дешево и быстро, на суше, в общем, им пришлось повоевать и изрядно потерять.
Ну, при этом, тем не менее, подвиг вот этих филиппинцев, которые удерживали эту крепость, и испанского гарнизона, и местного филиппинского ополчения, в масштабе большой истории, к сожалению, уже роли не играл, поскольку основной задачей американцев на Филиппинах, конечно же, был вывод из строя флота, который мог бы прийти на помощь Кубе и контингенту, который находился там. При этом, несмотря на вывод флота из строя, высадка десанта на Кубу откладывается, поскольку США хотят, чтобы испанский контингент, испанские войска истощили свои силы, борясь с местными повстанцами, которые немедленно по указке людей из Вашингтона, которые среди них находятся, наконец вступают в борьбу за независимость острова, ожидая помощи от Америки, которая обещала их поддержать, и которая все не приходит. Американцы появятся только на финальном этапе с идеей того, чтобы избежать больших потерь в живой силе, но при этом стать главными посредниками в урегулировании конфликта.
Ну, давайте мы сейчас из всей этой политической грязи на минуту вынырнем. Итак, президент Маккинли, человек, который готовил войну, вел войну, и война стала главным делом его жизни. Война фактически велась за интересы капитала, за интересы финансовых корпораций. И война эта подавляющему большинству населения Соединенных Штатов была абсолютно не нужна. Война, безусловно, завоевательная, война, безусловно, нацеленная на слабого противника. Еще раз, вот мы здесь на православном радио, и мы пытаемся извлечь не геополитическую правду из всего этого. Мы чисто политических оценок сторонимся. Не наше дело, не нашего радио такие оценки. Оценки христианские в том, что было перечислено как государственные акции президента Маккинли. Кто-нибудь что-нибудь христианское заметил? Но я понимаю, что вы не можете ответить мне в наушники, господа радиослушатели, но я полагаю, что вряд ли кто-то из вас сказал мне «да». Заметить это невозможно даже с микроскопом. И в дальнейшем ситуация разворачивается дальше и дальше и доходит до большого кровопролития.
Причем большого кровопролития только для двух из трех участников, то есть для кубинского народа и для испанских вооруженных сил. Американцы выходят в итоге из начавшихся операций сравнительно легко, придя в самый последний момент и уже фактически приняв капитуляцию испанских гарнизонов, которые будут отрезаны флотом США от метрополии.
Но останется еще эскадра адмирала Сервера, которая базируется на Гавану, такая последняя надежда испанцев.
Тем не менее, и она в итоге не сможет изменить ход истории, и 10 декабря 1898 года Мадрид вынужден подписать достаточно унизительный мирный договор с Соединенными Штатами Америки, по которому страна лишится всех своих колоний в Вест-Индии.
Ну вот здесь, возвращаясь к этой борьбе на море, эскадра храбро выйдет в бой, видя перевес противника, будет стрелять, даже нанесет небольшие потери американцам. Но я хотел бы напомнить, она погибнет вся до единого корабля, и большей частью экипажа этих кораблей пойдут ко дну вместе со своими боевыми единицами. Ну, что вам сказать? На одной стороне интерес больших людей в сфере финансов, на другой стороне отвага, отчаянная отвага морских офицеров, которые просто хотят погибнуть с честью, если победить невозможно. И, честно сказать, вот мои симпатии не на стороне финансов в этой борьбе. Итак, гибель эскадры приводит Испанию к тому, что она вынуждена заключить тот самый, как вы правильно сказали, унизительный мир.
Унизительный мир 10 декабря, который у Испании просто фактически не остается сил для того, чтобы продолжать борьбу. Дальнейшее участие Испании в защите своих колоний в Вест-Индии начинает уже заставлять старую империю трещать по швам. В итоге Куба, Пуэрто-Рико, Филиппинские острова и остров Гуам уходят из-под правления Мадрида.
Это когда это произошло? 99-й год, да?
98-й. 10 декабря. Фактически меньше года идет испано-американская война.
Ну вот, главное дело Маккинли завершено. Что ему остается? Он сделал то, что ему ставили в качестве задачи те, кто его двигал.
Не совсем, ведь он еще не привел туда Америку, на эти регионы. Формально же Соединенные Штаты Америки защищали волю филиппинского народа, кубинского народа в борьбе за обретение независимости. Теперь же нужно как-то юридически закрепить полученный приз все-таки за Соединенные Штатами Америки. И вот здесь из плоскости военной борьбы мы переходим в плоскость борьбы юридической, в которой Маккинли все-таки всегда себя чувствовал как рыба в воде.
Ну, юридической, в какой степени дипломатической.
В преддверии войны американские власти утверждали, что они борются только за свободу желающих обрести независимость бывших колоний. Но чем ближе подходила победа, тем активнее в американской прессе, в выступлениях политиков начинала прослеживаться новая, неожиданная мысль, что эти народы, обретя независимость от Мадрида, не могут существовать пока самостоятельно.
Надо их обучить, цивилизовать, конечно, дать им гражданские ценности, дать понять, что такое настоящая демократия, и вот тогда уже отпустить свободное плавание. А сейчас пока молоды.
Совершенно верно. Примерно именно так, в общем-то, без обиняков все и высказывалось. При этом сам период обучения, сколько он будет длиться, никто никогда этот вопрос не затрагивал. В итоге получилось аж три разных варианта. Самый неинтересный вариант – это Пуэрто-Рико и Гуам. Они были просто формально аннексированы Соединенными Штатами Америки без каких-либо разговоров о независимости данных территорий. Просто их ввели туда войска, И официально провозгласили их частями США. Куба получила формальную независимость. Однако с целым рядом условий. Ну, во-первых, США, естественно, получили в аренду, как это было сказано. Сейчас, уважаемые радиослушатели, вы не видите, я делаю невидимые кавычки. В аренду знаменитую, печально известную военно-морскую базу в Гуантанамо, которая на протяжении дальнейшей истории, особенно истории периода Холодной войны и 21 века, приобретет за собой мрачную славу застенков Центрального разведывательного управления США. Кроме этого, была установлена так называемая поправка Плата, которая подразумевала, ну, казалось бы, поправка к документу, ну, не самая, наверное, важная вещь, она подразумевала то, что правительство Кубы обязано консультироваться по любым внешнеполитическим решениям с Вашингтоном. То есть, фактически, Куба объявлялась независимым государством, но любые внешние сношения, пожалуйста, извольте связаться с материком и узнать, какое там мнение по вопросу, который вы поднимаете. Интереснее же всех обстояла ситуация с Филиппинами. Здесь Уильям МакКинли и вовсе крутился ужом, потому что, смотрите, Филиппины, они как бы вне юрисдикции доктрины Монро. Нельзя сказать, что это часть Нового Света, как с Кубой, с Пуэрто-Рико и с Гуамом. Значит, нужно как-то подвести максимально хитро к ним идею. Здесь МакКинли просто произносит невероятную цепочку рассуждений. Я вам процитирую его выступление. «Мы не можем вернуть Филиппины Испании. Это было бы трусливо и позорно. Мы не можем допустить, чтобы они перешли к Франции или Германии, нашим противникам на Дальнем Востоке, это был бы плохой и дискредитирующий нас шаг. Мы не можем предоставить Филиппины сами себе. Они явно не готовы к независимости. И в этом случае там воцарилась бы анархия, худшая, чем во времена господства Испании. Таким образом, нам не остается ничего другого, кроме как остаться там для того, чтобы привить христианские и демократические ценности и таким образом постепенно подготовить их к обретению независимости. И это лучшее, что мы можем для них сделать».
У него точно было юридическое образование, не педагогическое. Вот каков воспитатель?
Исследуя этой логике, американцы останутся на Филиппинах почти на следующие полвека. А уж из политической орбиты Вашингтона архипелаг не ушел по сей день.
Ну что ж, они останутся, но тем не менее там все-таки будет независимое государство. Вот хоть что-то филиппинцы себе, прости господи, отломили. Дамы и господа, президенту МакКинли после того, как он проделал все эти прыжки и кульбиты, осталось не так много жить. В 1901 году он из жизни уйдет.
Да, совершенно верно. Хотя и короткая война с Испанией продемонстрирует кардинальные изменения деятельности США, которые происходят под все еще идеей движение фронтира, становится ясно, что США более не осваивают свободные земли. Они напрямую включаются в передел уже разделенного мира. Иными словами, они отходят от доктрины Монро о том, что их интересует только Новый Свет. Теперь их интересует все, что происходит в мире. И неизвестно, что было бы, если бы Уильям МакКинли остался бы на второй срок. Но 1901 год, панамериканская выставка в городе Буффало. Уильяму МакКинли дважды стреляет анархист Че Гуаш. Первый раз он попадает ему в пуговицу от смокинга, и пуля отскакивает, а вторая все-таки настигает президента, попадает ему в живот, и через буквально 2-3 дня президент умирает от заражения крови, от раневой инфекции.
Дорогие радиослушатели, я бесконечно далек от тривиальных рассуждений в духе «как действовал, так и сам получил». Мне хотелось бы сказать иное. Человек выполнил грандиозную задачу, которая решалась на фундаменте политической тьмы. Может быть, есть в этом какая-то высшая справедливость, что и уход его из жизни земной также оказался окружен тьмой. Это время, когда христианский идеал государственной политики тускнеет он и в Европе, и в Соединенных Штатах, где он никогда не был особенно силен. И мы видим человека, который, ну, скажем так, получил в свои руки знамя темного цвета. Нес его, пока не уронил под ударами свинца. Есть ведь такая поговорка: о мертвом либо хорошо, либо ничего. И хоть ушел из жизни президент Маккинли давным-давно, мы, в общем, вряд ли здесь удалимся от слова «ничего». Видите ли, страшно, когда политика огромной, сильной державы сворачивает в сторону, противоположную христианскому идеалу в политических действиях. Мы посмотрели, победа, превращение территории, все здорово. И сколько же крови пролилось, и сколько же людей стало несчастными после этого всего. Печально. Мне остается от вашего имени поблагодарить Григория Глебовича Елисеева за ту просветительскую работу, которую он между нами провел, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».